Ну вот мы хотя бы не очень быстро, потому что тут это пандемия, и все это зараза нас задерживает. Но мы все-таки вперед продвигаемся. И в прошлый раз мы остановились в третьей главе на 19 стихе. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. В прошлый раз мы закончили, ну, таким самым строгим обличением первородного греха и всех злых, неправедных дел человеческих, где, собрав цитаты из Ветхого Завета, апостол Павел обрисовал жуткую картину грешника. Не в том смысле, чтобы как бы все уже все сделали, и он смотрит не только на то, что сделали, но на то, что в сердцах, как Слово Божие это открывает. И мы читали, что нет праведного, ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. То есть, ну вот, если так можно сказать, определение первородного греха, то есть вот той греховности, которая таится в всяком человеке, который родился в этом мире, и все дела, которые, ну, уже где-то в мире проявляются. И, конечно, мы должны это понимать из Слова Божия, потому что, ну, мы еще не видим вот этих последствий греха повсеместно. Но так же, как, не знаю, дитя учится от матери своей, вот сейчас приближается весна, но все деревья еще пустые, нет ни листьев, ни цветов, ничего. И мама может идти и рассказывать, вот, это дерево приносит такой плод. Здесь будут у нас яблоки, здесь у нас будут вишни, здесь у нас будет крыжовник, а здесь у нас будут шишки. Или ничего не будет там. Или это сорняк. Или там. То есть мы тоже очень часто не видим еще вот этих последствий. Ни в себе, ни в других. Но мы знаем, что именно так и будет. На яблони будут яблоки, на вишне будут вишни и так далее и тому подобное. Да? Потому что иначе не может быть, только если, конечно, это яблоня пережила зиму, что она не замерзла, если она жива. Ну и если там будет хорошее лето, то там будут яблоки. Но, может быть, если будет плохое лето, яблок не будет. Тоже может быть, да. Но в принципе они должны быть, если все так складывается, да. То есть, и если у человека есть возможность или обстоятельства, которые его способствуют его греховности, этот грех развивается. Если никто этим обстоятельствам не противится, если там, ну, нет никаких препятствий, то в принципе этот грех на это способен. И вот это определение из закона Божия, оно относится ко всем людям. И вот тут в этом свете мы должны рассматривать немножечко вот такой прыжок в речи апостола, потому что он, ну, и так все плавно переходит от темы к теме, да, но потому что это его речи, как когда человек, ну, скажем, не пишет, а говорит, у него, ну, как бы мысль забегает вперед, и как-то в голове складывается немного иначе, чем в ушах у слушающих. Да? И вот это не всегда для нас просто. Вот, он говорит, но мы знаем, что закон, если он говорит, что говорит? Говорит к состоящим под законом. О каком это законе апостол говорит? Ну, мы знаем закон Моисеев. Конечно. Но разве тогда те, которые не имеют закона Моисеева, тогда не под законом и не под судом? Но дальше он говорит, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Подождите, ведь закон Моисеев был только у израильтян, у иудеев, ну там еще колено Вениаминова, ну еще, может быть, там остатки других колен Израилевых, Левия там и других. Но тут, говорится, весь мир, всем заграждаются уста. Но подождите, закон ведь, он Моисей дал только народу, через Моисея был дан только народу Израилеву. Да, но одна часть закона, которую мы называем моральным законом, или 10 заповедей, ну так, в таком простом смысле, это та тема, которую апостол затронул прежде, что это записано в сердце всякого человека, и совесть его обличает во греховность, то есть человек рождается сознанием закона Божия. И все равно, закон ли просто вложен в сердце при сотворении, или при, и человек это уже от рождения как бы в нем есть, или этот закон подтвержден еще извне скрижелями и всем тем, что Моисей там принял от Бога и передал дальше народу, это закон Божий. Если даже так размышлять, то тот закон, который Бог записал при сотворении, он намного более важен, чем ну, там, тот закон, который он дал на Синае. Потому что тот закон только написан на Синае, а этот уже пронизывает и переплетается со всем творением Божьим. И это, ну... Умеешь ли читать, не умеешь. Читал ли тебе кто из катехизиса или из этих скрижалей Моисеевых или не читал. Без разницы. Всякий человек знает, не прелюбодействуй, не кради, не убий там, и так далее. Это почитает своей мать и все остальное. Всякий человек это знает. И знает также и то, что Бог есть... И Бог является автором этих заповедей, и человек должен служить Господу и бояться Бога, потому что перед ним он в ответе. Все-таки это каждый человек знает. Есть некоторые, которые не хотят этого знать. Так же, как ну, те, которые не хотят и другим заповедям слушать их и подчиняться. То есть это другое дело, но в каждом человеке есть и познание Бога, и познание закона Божия, все. То есть весь мир, он под законом. И то, что прежде мы читали о грехах человеческих, это обличение закона. Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Все, которые слышат те прежде прочитанные слова, любой человек понимает, это и ко мне относится. Вот не можешь сказать, ну это из Библии написано. Я не верю Библии. Но когда он слышит эти слова, всякий скажет, это ко всему миру относится. Даже если, может быть, я в этом не хочу участвовать, или ничего такого не сделал, как мне кажется, если я правильно все понимаю. Но это относится ко всему миру. Я вижу этот мир, он таков. Это верная картина мира. Мы видим это во всех войнах, во всех преступлениях, во всей неправде человеческой, которую мы видим вокруг себя. То есть так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. И далее говорит, из этого следует, потому что, он пишет, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Это всеобъемлющее определение. И тут сказано не о каких-то ритуальных заповедях, которыми, конечно, тоже никто не оправдается тем, что он там мыл руки, не мыл перед едой, как упрекали апостолов, фарисеев в свое время. Да? Конечно, ну, мысль была там религиозная, не гигиену они там за нее ратовали, а за религию. То есть, конечно, ну, вот то, что специфическое, ну, что не касается морали, не касается ну, того естественного закона, который в сердце человека, который касается тех, ну, ну, той ограды закона, который израильский народ отделялся от других народов, чтобы с ними не смешиваться. Да? Но это что не касается морали, да? Насчет того, что можно и нельзя есть или пить, или прикасаться, или все равно что другое. Но здесь явно, что говорится о законе морали, что моральными действиями мир не может себя оправдать, потому что он во грехе. Потому что его моральные действия, они, ну так, попросту говоря, не соответствуют стандартам Божьим. И перед судом Божьим, перед судом закона, обличаются как беззаконие и как грех. Поэтому вот эта фундаментальная фраза, что вот из этой греховности человеческой, что человек чувствует в себе, и он видит, что закон его обличает, он на этом суде не может оправдаться перед Богом. Вот если закон ему проповедуется во всей прямоте, во всей жесткости, во всей тяжести обличения, то ни один человек не может сказать, ну нет, я это все соблю, вот все это я сделал. Или начнет себя оправдать, ну я, конечно, не сделал, но у меня на то были причины. Но это уже обычное для нас явление, да, для людей. Да. Ну как, я же не мог, я же не мог иначе поступить. Все хотят быть хорошими, но закон обличает. И мы говорим так, и весь мир становится виновен перед Богом, и делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. И вот тут апостол делает разделение между законом и Евангелием. Его главная тема послания, как мы это часто повторяли, в самом начале написано, «Я не стыжусь Евангелия Божия, которое есть сила ко спасению всякому верующему». Но мы говорили, почему там стыдиться, не стыдиться, почему вообще он так говорит. И оказывается, что как раз наш плотский человек гордится делами закона, а Евангелие стыдится, потому что ради Евангелия ему нужно признавать себя грешником. Да. Но это самое такое простое изъяснение. Да? Как раз вот так оказывается. И здесь как раз говорится, что Евангелием ты можешь оправдаться, быть оправданным Богом, а законом ты себя не оправдаешь. Поэтому не стыдись Евангелия. Ну, если так обратиться опять к началу и к главной теме всего послания. Стремись к Евангелию, утешайся Евангелием, укрепляйся Евангелием. Господь по благодати своей все это дарует, кровью свою тебя искупив. И тут, ну вот, вопрос о всех стараниях к праведности, к святости, которые заключаются в делах закона. Все религии согласны в том, в чем всякий человек согласен. Почитай отца и мать. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лги и так далее, и так далее. То есть, ну, и все религии тоже об этом. И ты должен поступать вот так, чтобы спастись. И кажется, в первую очередь, ну все религии об одном и том же учат. Но это только закон. Это только дела закона. В этом смысле можем сказать, все религии имеют нечто общее. И даже очень много общего. И это все общее называется законом. Законом Божьим. Но законом не оправдается, делами закона никакая плоть, апостол Павел пишет. И тут он открывает нам сердце всего христианства. Это Евангелие. Это в словесной форме проповедуемое и через проповеданное слово уверованное, если так можно сказать, Евангелие, которое дает нам то, что Христос для нас принес. Он бы 100 раз мог бы умереть и 1000 раз воскреснуть и проливать свою кровь за наши грехи, если бы это он сам не разъяснил, если бы это он в слова какие-то словами не высказал, и если бы не было бы этой проповеди, никто бы не пришел к вере. Потому что Евангелие – это великие дела Божии в словесной форме изреченные, если так можно выразиться. Дела для нашего спасения, свершенные. И тут вот это разделение между законом и Евангелием. Законом никакая плоть не оправдается, но Евангелие оправдает грешника, которого закон осуждает, которому закон полностью отнимает у него вот это всякую праведность и всякую возможность защититься на суде Божьем. Закон это обличает. И поэтому закон должен проповедоваться. Потому что если человек живет мыслью, что я хороший человек, и если такой Бог есть, я, конечно же, перед ним оправдаюсь. И насмешник еще скажет, как Гейне сказал, Бог меня простит, потому что это его ремесло. Так он сказал. Ну что поделаешь. К сожалению, человек своими насмешками и своей глупой самонадеянностью, он потерял рассудок. То есть, но закон должен проповедоваться. И именно не для того, чтобы научиться только, как мне делать, конечно, это тоже очень важно. Но вначале должно быть вот это сокрушенное сердце, обличение, и когда все уста заграждаются, весь мир виновен перед Богом. И я тоже. Поэтому закон должен проповедоваться, конечно. Но если бы не было бы Евангелия, то к чему такая проповедь ведет? Только к делам закона, к самоправедности, это одно. А другое, где человек немножечко, критически к этому относится в своем безбожии, он понимает, что закон, конечно, этого требует, но сердце мое этого не хочет. И, в принципе, все лицемерят, которые говорят, что они хорошие люди, они хотят делать тот же самый грех, который я делаю. Но они просто лицемерят, что они хотят быть хорошими людьми. А я не скрываюсь, я циник, я нигилист. Вот как хочу, поступаю и тем и горжусь. Я честнее всех остальных. Вот такой нигилизм может от этого быть, цинизм, от этого вырасти. Что, конечно, ближе путь еще к сатанизму, да, так скажем. Уже еще шажочек вперед, я бы сказал. Ну и, конечно, может быть отчаяние. А что мне делать? И тогда, как Иуда, когда он отчаялся, когда он понял и сожалел о своем предательстве, о своем совершенно бесчестном и негодяйском поступке, предательском, он пошел и удалился. А что мне делать? Мне уже нечего жить. То есть он не был в этом смысле в тот момент Он не был лицемером ханжой, но он не был нигилистом, но он был человеком отчаявшимся, потерявшим всякую надежду и всякий смысл. И жить уже он таким не хотел. Ну, то есть, дела закона ведут к трем таким направлениям. Одно религиозное, где человек считает себя праведным, святым. Вот эти самопровозглашенные святые праведные, это люди религиозные. Есть люди, циники, нигилисты, есть отчаявшиеся еще. Но закон никого не может привести к миру, к оправданию и к миру с Богом. Никого. Потому что, как пишет апостол дальше, ибо законом познается грех. Это и есть, ну, как бы, главное ремесло закона. Главное воздействие закона. Ну, дальше слова, которые очень важны. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различий. Эти слова верно может понять только верующий. Тот, кто уже там, кто уже в благодати Христовой, кто уже надеется на Его кровь, на Его искупление. Если человек этого еще не осознал, он не может приступить вот именно вот этот порог, независимо от закона. Лютер уже в начале, ну, можно сказать, реформации, в 1517 году написал свой, ну, не написал, но за ним записывали, прочел лекции по посланию к Римлянам. И он очень большое внимание обращал к учению об оправдании. Что значит праведность вера? Что значит оправдание? Какую веру Бог вменяет в праведность? И Лютер, так как он еще не осознал, еще его, ну, он еще не понял Евангелие, как он понял это потом и прекрасно и просветил и всех тех, кто это читает, он считал так. Да, есть правда Божия, которую Бог сам свят, и которая открывается в законе Его. И когда мы слышим этот закон, Бог обличает нас во грехах наших. И мы соглашаемся с правдой Божией, с обличением и судом Божьим. И до сих пор все верно. Но продолжение говорит, и такую веру Бог вменяет в праведность. Там нет ни Христа, ни веры во Христа. Там вера в закон. Правда твоя Божия. Мы грешники. Мы верим это, исповедуем. И Бог, по мнению тогдашнего Лютера, говорит, если ты уже смирился, ты принял, значит, я тебя оправдываю. Но мы видим, что это не может перепрыгнуть через эту фразу. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. То, что Лютер говорил вот в этом раннем своем цикле лекций, это связано с законом. Полностью с законом. Конечно, он чисто логически все сложил элегантно. Я думаю, что это уникальное, грандиозное учение, действительно, ну вот это ранее об оправдании Лютера, но оно несовершенно. Потом он, конечно, ну, иначе это все есть. Это только вот, вот как раз в этих лекциях послания к римлянам. Я считаю, это ну, ну, не знаю, это очень, ну, тоже глубоким пониманием. Я это осознаю, что это, ну, никто до того так не говорил, как Лютер, так глубоко об этом. И все же он не может через эту фразу пройти. Независимо от закона открылась правда Божия. Он все еще смотрит на закон. Это все еще естественная религиозность человека. И вот на примере Лютера мы видим, насколько важна эта фраза. И что ее может понять не тот, у которого великий ум, гениальность, какое-то там прозрение, но только тот, кто уже Христов, кто уже знает Агнца Божия, несущего грехи мира, и смотрит уже не на закон, но только на Агнца, который несет твои грехи и который истребляет твои грехи на кресте. И там нет уже закона в нем, независимо от закона. И к этому никакая логика не может подойти, только вера. Конечно, когда человек слышит такую весть, он может и умом это осознать, и все, но это для него пустое. Это не складывается в его уме. И также у Лютера не складывалось. Ведь он тоже читал дальше. Он тоже все это и как-то что-то об этом говорил, и истолковывал это, и все, и все, и все. Но он останавливался на законе. Все было зависимо от закона. Осуждающего, да, ведущего к покаянию, да, это было связано с покаянием, с обличением во грехе, что совершает закон. Но это не было независимо от закона. Это было настолько тесно переплетено и связано с законом, что все оправдание, учение его представления об оправдании держалось на законе. Да, правда твоя, Господи, мы грешники. Конечно, это верно, но это еще не Евангелие. Это еще не благодать Божия. Это только наше смирение, сокрушенное сердце. И, конечно, Бог презрит на сердце сокрушенное. Мы это знаем. И, конечно, мы можем сказать, что уже эта вера спасительная была в Лютере. Но только как он излагал ее, он не мог еще умом своим этого постичь. В этом смысле. Потому что это нелегко. Действительно нелегко. Вот это различение между законом и Евангелием настолько сложное, что Лютер говорит: кто верно может различить и разделить законы Евангелия, тот действительно доктор богословия. Я учусь этому и еще очень мало научился. Это нужно всю жизнь учиться. Да? И все время по новой. Потому что это всегда обрастает чем-то, куда-то уклоняется. И все это так же, как нужно свой дом приводить в порядок постоянно, потому что он как-то все... Само собой это не случается, да. Требует усилий и трудов. Ну то есть, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. То есть и в Ветхом Завете, и в Новом, но тогда еще нового не было написанного, вот как если мы говорим о книгах, как, когда апостол это писал, еще не было даже послания к римлянам перед тем, как... Он его написал, да. Он еще его пишет. Мы еще с ним пишущим вместе в данный момент, да. То есть он указывал на Ветхий Завет, что там уже есть Евангелие. И в законе, и в пророках. И, конечно, когда человек, ну, не знаю, ботаник, например, он идет по лесу и столько всего видит. И если с ним вместе идти, где он за руку тебя ведет и все это рассказывает, вдруг ты тоже начинаешь столько видеть в этом лесу, что прежде ты ничего из этого даже десятой, сотой доли не видел. Он просто видит, как здесь, посмотри, как тут интересно, как тут это. Он видит везде вот свои эти ботанические знания, так скажем. Также и человек, который постигает Евангелие, во всем Писании вдруг это видит. Это для него не просто дремучий лес, через который ты идешь и ничего о нем не знаешь. И хорошо, если можешь там, не знаю, березу от сосны отличить. Но это мы все умеем. Да. Вот. И все. Ну, как бы, да. Ну, потому что я знаю, что есть люди, которые даже сосны с елью путают. Особенно зимой, когда эти сосенки молодые, снегом покрыты, они выглядят как очень красивые елочки. И люди едят, и идут и говорят, о, какие красивые елочки. Это не елочки, это сосенки. Ну как, они же как елочки. Ну это просто нагнулись их ветки, а так они сосенки, да. То есть он не может отличить даже при определенных обстоятельствах даже вещи, которые он в принципе знает. Также и в Писании. Лютер говорил так, когда я понял, что означает Евангелие Божие, в котором открывается правда Божия, которая дана ко спасению всякому верующему. Когда это до меня дошло, хотя он тысячу раз глубоко размышлял над этими словами. Но когда это ему открылось, он говорит, пишет, мне казалось, что открылись врата рая. И я вошел в рай. И тогда, на продолжении многих-многих дней, постоянно мне открывались места из Писания, которые я знал наизусть, в которых это подтверждалось и открывалось. Где прежде он даже не предполагал, что там вообще об этом речи. То есть это для него ничего не значило. Ну, в этом смысле. То есть как мы идем через лес, и нам никто не рассказывает. И он не видит, а ботаник он видит, каждый цветочек, он даже там, даже то, что где, а вот там, не вижу, вот там, вот посмотри. Да, ты увидел. Вдруг человеку это открывается, вдруг, как вдруг эта книга, которую он научился читать, где его глаз вдруг видит вот это все везде. Но это как грибник тоже. Идет по лесу, да, вначале он не пристрелял свой глаз еще, да, там, первый раз, когда он идет, или первый год, когда он начинает грибы собирать. А потом он уже видит везде, вот они, вдруг открылось. А как-то я не видел, а я тут вроде уже шел, да, то есть очень похож. Он говорит, и во всех местах это были десятки, сотни мест, и тысячи, где вот это оправдание веры, где вот это вдруг он увидел, вдруг это открылось. Ну что, он раньше теми местами не проходил? Ну, проходил не раз, и не два, и не десять. И не читал, читал, изучал, даже лекции по этому поводу читал. Другим, учил других, был доктором богословия, но не знал, и не видел, и не понимал. И вот поэтому это очень важное место, что это законы, пророки в Ветхом Завете об этом возвещали. И правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его и в прощении грехов, содеянных прежде, во время долготерпения Божия и
показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Одно предложение. Представьте, как вдруг Его, Ильф Петров понесло. Но в хорошем смысле. То есть это действительно вдохновение от Бога. Вдруг.
Осенило.
Ну нет. И вот эта волна вот этого откровения, не просто вот так он что-то сказал, но он не может, эти слова льются из него, льются. И он не может даже закончить предложение. Так много он увидел в этом. Так много он знает в этом. Не просто что-то одно. Но один гриб всякий может найти. Но когда заходишь, и там. А дети спрашивают, а где? Я не вижу ни одного. А там. То есть им трудно за этим уследить и их потом собрать. И также апостол Павел, не знаю, наверное, грибной год будет, что ли, что я о грибах так много. Очень высокий уровень воды. Вот интересно, есть ли взаимосвязь с этим?
Да, сейчас читание происходит быстро.
Да. Такого высокого уровня не было десятилетиями. Угу. Десятилетиями не было. То есть, если не будет вообще какой-то дождливого лета, сезона какого-то очень такого, что затопит все, сгниет, то даже если не будет много осадков, должен быть хороший урожай. Ну, если там не замерзнет, там не съедят какие-то там эти самые вредители. Ну, то есть, на все воля Божия. Но вот это, вот интересно, посмотрим. Но дело не в этом. То есть, как апостол, он в эту тему хочет еще что-то. И это видно из этого, что он не писал, а говорил. А кто-то после него записывал с него, с его слов. Вот. Но все по порядку и по частям. Вот это длинное предложение на целый абзац. Мы уже начали, но ныне независимо от закона и так далее. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Что такое слава Божия? Таинственное выражение. Конечно, но мы знаем, слава может быть прославлением Божьим. Но прославление Божие есть выражение великих дел Божьих, Его могущества, мудрости, сил. Но есть еще другое значение. Ведь слава, прославление связано с людьми, с мнением людей, пусть даже ангелов. Или пусть даже, жуков, львов, тараканов и муравьев, которые тоже прославляют Бога. Благодарят Его за все, что Бог дал им. Но это с мнением кого-то связано, с чьим-то мнением. Вот это слава. Но здесь на то не похоже, все лишены славы Божией. Скорее всего, нет. Окей, можно сказать, что... Но тогда бы апостол по-другому выразился. Никто не прославляет Бога, скажем так. Но слава Божия это еще, Бог славит кого-то. Но это кажется слишком невероятным и нелепым вообще определением. Но что Бог кого-то там славит за добрые дела его. Возможно, но мне как-то кажется не совсем. Об этом еще нужно подумать. Если там что-то такое. Не знаю. Интересно, есть ли или нет. Что, в принципе, тоже было бы
верным, если так сказать, что все лишены славы Божией. То есть Бог ни одного не славит, не прославляет, не хвалит. Но я думаю, что здесь нечто еще более глубокое. Не только о мнениях, не только о каком-то словесном подтверждении там каких-то дел или поступков. Но слава Божия, это, ну, мы читаем в Библии, и наполнился храм славы Божией. Это какое-то видимое проявление Бога, где в каком-то сверхъестественном виде мощь, сила, присутствие Божие открывается людям. Самого Бога они не видят, но вот это могущество и силу, это присутствие реальное, не просто, что об этом поют, говорят, проповедуют, но что видят это, слышат и, не знаю, там, чувствуют всеми своими фибрами, ощущают. Это его проявление, его близость. Но слава Божия, это еще, если так можно сказать, все и видимое, и невидимое Божие, что вообще Божие. То есть, ну, это определение в древнееврейском языке, вот, кавод. Но тем, то, чем Бог, ну, то есть, имеет вес. Кавод — это быть тяжелым. Кавод — это, ну, то есть, это, не знаю, вот богатых людей по-разному в разных языках называют. Вот, ну, то есть в русском языке было такое жаргонное слово 90-х лет «крутой».
Ну и сейчас есть.
Ну и сейчас есть. Но оно в 90-е, по-моему, появилось, где говорится о богачах, которые хвастают своим богатством, там, выставляют его и там хвалятся им и так далее, и так далее. У латышей такое более приглушенное применение. Безайс. Это, то есть, ну, даже не толстый.
Да, я понимаю.
Да. Без — это, ну, по отношению, что у кого, ну, где у очень все много вот слоев, где сложно. Да. Без грамот, это в которой много страниц.
Да. Да.
То есть у него тоже там богатство, имущество на имуществе, богатство на богатстве. То есть он может даже им не хвалиться, может быть, оно как в книге закрыто, но он безайс. Да, да. Ну, это очень интересно, как разные языки об этом говорят, и какие разные менталитеты бывают в народах. Да? Вот. Но вот это кого, это, ну, еще немножко, это вес. Ну, как мы тоже у человека, вес в обществе. Это не обязательно означает, что он там крутой или там безайс, но вес у него в обществе, да, ну так, если так можно сказать. То есть это то, что, чем Бог богат. И это неизречимое, неисчислимое все во всем. Даже определения в человеческом языке нет вот этой славы Божией. Даже когда она проявляется, не знаю, совершенно в маленьком чем-то, мы видим это как огромную славу, огромное богатство. Но мы знаем, что Бог творец, Он создал свое творение, Он создал человека по своему образу и подобию. Но ничего Божьего в человеке не может проявиться в чистом виде. Хотя человек, конечно, но Божий, он Божие творение, но грех все съедает. Грех на всем паразитирует. И поэтому может только мирское и греховное проявляться в человеке. Да, сидя на творении Божьем, которое само по себе хорошее. Но это так же, как если, например, человек на хорошем коне бы прискакал, на хорошей машине бы приехал, значит, хороший человек. Ну нет, конечно нет. Так же и здесь. Иногда чем лучше машина, тем человек бывает хуже, даже иногда, да. То есть, так же и здесь. Здесь не о дарах Божьих говорится, но о грехе. Что, ну, этот грех настолько все изъел, что действительно Божие, вот как славы Божией, в человеке нет. Что грех это все поел. Вот так, я думаю, об этом нужно думать, хотя, ну, может быть, и что-то из того, что мы прежде говорили, тоже, ну, как бы не входит в противоречие, но, может быть, мне кажется, что тут говорится о том, что лишены славы Божией, все согрешили. То есть грех, когда он даже на прекрасные дары Божии, когда он паразитирует на них, когда он в них, ну, как бы вселяется, отравляет эти дары, слава Божия исчезает. Бог говорит, это не мое. В этом смысле. Я в этом не хочу проявляться. Я в этом не желаю проявляться. Я себя с этим не связываю. Это не мое. И вот когда мы смотрим и мир, и всю славу его, и богатство, и силу, и мощь, Бог не говорит, а это мое, посмотри. Это не мое. Это не мое. А сатана говорит, мое это, мое. Верно, сатана, твое. Часто. Но это ты не удержишь. Это не останется твоим. Так что, я думаю, что это очень важные слова. Все согрешили и лишены славы Божией. Они могут иметь славу мирскую, славу человеческую, даже вечную славу. Ну, на могиле написано. Но не славу Божию. Не славу Божию. Получая оправдание даром. То есть, хотя Бог говорит, то, что вы делаете, то, что ваше, это не мое, но я вам хочу дать свое. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Иисусе Христе. Центр всего христианства. Не в законе, а в Иисусе Христе, который сам является таинством и Евангелием, и даром Божьим человеку, всему человечеству.